крестах, много возможностей что-то делать хорошего. Увлекись. Не можешь, все-таки думаешь, хорошо, женись, но не разводись, забудь о личной жизни. Сейчас же супруги, они женятся, и все эти годы думают о своей личной жизни, про взрыв. Сможем мы жить вместе, не сможем. Так еще раз попытаемся, нет, не очень получается. Может так, нет, тоже не получается. Так они всю жизнь пытаются достичь какого-то комфорта. Нет необходимости в таких усилиях. Это потеря времени просто. Вы же не можете поменять своих родителей. Ну вот отец не понравился. Вы не можете поменять родителей. Мать может быть плохая, ну бывает такое, плохая мать тоже бывает. Но вы не можете поменять родителей. Вы принимаете как свою судьбу. Также брак, особенно там, где вивах и ягья. Это даже как мы совершаем ягью с посвящением. И процесс должен быть необратимым, брак уже выхода не должно быть. Все, ягья. Или саньяса тоже ягья совершается. Вы же не должны потом оставлять саньясу. Нет. Шастры ничего не говорят, что нужно делать, если вы оставляете саньясу. Там уже нет предписания, нет такого выхода. Это уже проблема. Лично ваша проблема будет в жизни. Тогда терпите ее как проблему. Но вообще, принял саньясу, все. Получил посвящение, все. Замуж вышла, женился, все. Все, выбора нет. Как ужасно, видите. Выбор-то у нас всего один раз в жизни. Любить, не любить. Это один, сами подумайте. Мы только один раз можем выбирать. Вот в юности мы выбираем. Потому что невозможно не выбирать юность. Чувствуйте ее. То есть я хочу вот именно вот эту девушку. Все. Я могу совершенно выброситься. Такие силы, такая сила чувства. Если мне не дадут то, что я хочу. То есть, известно, это любовь в юности, она такая сильная, такая неуправляемая. Поэтому, ну хорошо, полюбили друг друга. Молодцы. Все, женитесь. Выбор есть. Счастливы. Все счастливы вокруг. Выбор. Все. Личный выбор. Как я хотел. Именно как я хотел. А потом у вас рождаются дети. А вы выбирали их? Таких детей. Ну, нет, я таких не выбирал, но такие уж пришли дети. Все. А вы их принимаете, вы их любите. Потом дети подрастают, приводят в дом друзей, которых вы тоже никак не выбирали, таких друзей. Вам придется и с этим соглашаться и мириться. Потом ваша дочь приведет молодого человека в дом. Или сын придет. Невесту, а вы ее точно такую не выбирали. Уж вот такую-то вот никак вообще даже не думаете. А именно вот такая, она и будет. И у вас выбора нет никакого, дорогие. Один раз только выбрали. А потом любите все, что не попадя. Так жизнь устроена. Вы должны учиться любить все подряд вообще. Это называется мудрость. А вы означает, нет, это люблю, а это не люблю. Но вот Шрила Прабхупада, пришло время его жениться. Ему нравилась одна девушка, очень сильно нравилась, любил ее. Отец посмотрел его гороскоп, еще при рождении узнал гороскоп Прабхупады. И он сказал, тебе нравится та девушка, я знаю, но она слишком красивая. Уж слишком хорошая. Посмотри, в конце жизни тебе придется принять саньясу. А это будет очень трудно, если у тебя будет такая жена. Такой красивой жене, с таким характером, ты привяжешься, и будет очень сложно принять саньясу. А вот смотри, вот та тебе совсем не нравится. Вот я советую вот на ней жениться. Ты легко примешь саньясу. Прабхупад посмотрел туда, сюда, и сказал, да, ты прав, отец, я женюсь на этой. Он даже не спорил. Говорит, как так? Это мое право вообще. Как? Что ты вмешиваешься, молюсь, что ты жениться? Не говори, нет. Прабхупад был другого уровня человек. Потом ученикам говорят, что жить ты можешь прожить с любой женщиной, если ты умеешь общаться. С любой женщиной можешь прожить. А любовь для Кришны. И ни у кого вокруг тебя не будет недостатка в любви. Всем хватит. А жизнь можешь прожить с любой женщиной, если ты хочешь жениться, любую возьми. Вот так вот. Смотрю, сыграть, но глаза открываю. О, Боже. Так, конечно, сейчас не бывает, мы не можем применить это. В современном мире люди испугаются, к нам вообще не придут. Если так уже боятся. Но возникает вопрос, почему человек выбирает то, что ему нравится, а потом выбрасывает все это?
Просвещение.
Да, потому что он эксплуатирует то, что ему нравится. Он становится агрессивным по отношению к тому, что ему нравится. Обладателем, собственником. И поэтому люди попадают в западню. Нужно отречение. В семье тоже должно быть некое отречение. Значит, что отречение привлекает, привязанность отталкивает. Итак, служить нужно Кришне. И через служение мы служим всем остальным. Это служение в отречении. И жена служит мужу как представителю Кришны, не как объекту для своего наслаждения. И также муж служит жене тоже как энергия Кришны, женская энергия Кришны, с которой нужно уважать, любить, заботиться и вести к высшей цели. То есть в этом случае семья, она имеет хороший большой смысл. Не нужно изведать слишком много горечи там, чтобы развивать потом отречение. Не нужно идти таким путем. Нужно сразу получать знания с самого начала. Так, у нас осталось немного времени на вопросы. Пожалуйста.
Гуру Махарадж, а вот в шастрах написано, что внешний муж ведет себя, как будто он привязан к ней, а внутри отвлеченный, поэтому нет повода для ссор. А некоторые путают и внешне, наоборот, ведут себя отреченными, игнорируют жену и все такое. А внутри очень привязаны, и поэтому гневаются, ссорятся, ну, все прочистить,
конечно. Да, привязаны, сильно привязаны к чувственным наслаждениям. Они хотят, чтобы жена была ведической. Что это означает? Чтобы исполняла все его желания. Да. Даже когда он не говорит ничего. Просто тут садится, и все понятно. Что... Если он хоть что-то не понимает, эгоистка вообще. Эгоистка. Тупая эгоистка. Не понимает, что мне нужно вот так, а не вот так. Если она что-то выполнит, он еще посмотрит, вот не так подала. Вот все равно не так, что вот что-то, не чувствую, что-то не так. Невидическое, невидическое. Это ложное эго. Это господин сидит просто. Которому нужно служить. Ребенок, он не созрел еще. Он, конечно, уже большой стал. Но это еще трехлетний ребенок, который нужно просто исполнять все его желания эгоистически. Это не муж. И он говорит, это в шастрах написано, что надо такой, такой, такой. А и женщина тоже говорит, шастры, так. И... А муж должен такой, такой, такой. Где деньги? Где деньги? Где духовность? Нет ничего. Итак, у них есть чем. Все, они же не будут выяснять, кто там и хозяин. С шастрами или без шастр, неважно. Поэтому все же нужно привязаться к Кришне. Значит, критерий, оценка, показатель в семье. Если супруги не поют вместе Хари Кришна, это не брак. Или не повторить, ну петь могут не уметь. Бывает, что они вообще не умеют ни петь, ни играть, ни ничего, ни танцевать, но скучные вообще люди. Вообще умереть от скуки можно. Тогда хотя бы взять четки и вместе повторять мантру вслух друг другу. И вы почувствуете, как вы объединяетесь, как ваши души объединяются. Почему нет? Ведь нас же объединила Хари Кришна в таком вот составе. Каким образом в такой состав собрался, скажите? Несовместимых людей вообще. Ничего общего. Духовная энергия может быть от любых людей. Если мы искренне преданные, вы всегда будете счастливы. В итоге вы всегда будете счастливы.
Вот говорится, что мы как бы Бхакти Бхава с вами говорил в лекции Джаред Харма, что мы когда встречаем человека, мы сразу должны определить, кто перед нами, чтобы в соответствии с этим пытаться ему распространить сознание Кришны или как-то хотя бы, чтобы он причастен к этому стал. И там такой момент всплывает, что понять нужно степень его искренности, прежде чем ему что-то дать. Потому что иногда дашь ему, он так вот возьмет и на пол падает, и ничего не может больше сделать. А иногда просто даже не достаешь его тем, что даешь. Там столько разбавления сознания Кришны. Вот как понять эту степень искренности и вот подачу правильно?
Имеется в виду на санкиртане?
Да почему? Санкиртан же везде, я в больнице лежал там.
На улице имеется в виду? Когда
ну, вообще, распространяем? Да, любого
или человека. Когда мы просто проповедуем, общаемся с людьми?
Да, 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 общаемся с людьми.
Степень искренности? Как разобраться в этом?
Да. Насколько они способны быть искренними? Как говорить?
Искренность нельзя распознать с первого взгляда. Но требуется время. Кто искренне, кто не искренне, определяет время. Насколько я понимаю. В чем-то каждый может быть искренним. Кстати, в какой-то момент мы можем стать искренними, скажем. Но искренность как постоянное качество определяется только во времени. Вот когда человек уже умирает, о нем уже можно что-то сказать. Как это было сделать? Какой он был, то есть как он провел жизнь. В процессе очень сложно определить, кто искренний, кто не искренний. Это трудная задача.
Ну, допустим, у вас ученик есть, вот он перед вами сидит, например. И вам же нужно тоже как-то взаимодействовать с ним.
Ученики искренни в том смысле, что можно пробудить искренность. Поэтому они ученики. Uh-huh. Когда они общаются с гуру, они выглядят очень искренними.
А вот как вы это делаете?
А когда общаются с другими, не всегда будет искренне. Это начало, инициация начала, что ученик уже перед гуру честным, искренним, принимаешь посвящение. Честным, дает обет и все, обещает, ну и глаза смотрят, честно обещает, все. Потом он будет жить с людьми окружающими, и там он может забыть об этом, под влиянием каких-то обстоятельств. Но искренне он осознает свою ошибку и снова встанет на этот путь. Так проверяется искренность. Но в какой-то момент он может выглядеть очень искренним и сам хотеть именно то, что он просит, хочет получить прямо. Необходимо время. Никто вам не скажет, что этот человек искренний, все, чисто и приятный уже. Это проверится во время. Аспект времени проверяет.
А как со всем этим, что вы сказали раньше, связывается феноменальный пример Хаджамилы?
Искренностью.
И с искренностью, и в том числе с возможностью достичь абсолютной истины.
Эта история, она говорит о могуществе святого имени. Поэтому приводится пример Аджамилы, который пал, как бы забыл все эти правила чистоты, законы духовной жизни. Все, все оставил. Воспитание свое хорошее, всем пожертвовал ради жизни с проституткой. Но был спасен, потому что произнес святое имя в момент смерти. И он даже не обращался к Богу. Он звал сына. Но когда он позвал сына и произнес имя Нараяна громко, он вспомнил, поскольку в прошлом когда-то он был искренним. Он учился, он был в хорошей семье. Потом он потерял эту искренность под дурным влиянием. Но поскольку был опыт искренности еще в юности, то в этот момент, когда он произносил имя Нараяна, звал сына, он все же вспомнил Нараяна.
Говорилось о том, что знание и чувство наслаждения противоречат друг другу. А в таком случае, где брать разум?
Знание и чувство наслаждения противоречат друг другу. Откуда брать разум?
Да.
Разум – это ученическая преемственность. Разум – это применение этого знания, то есть ответственность, другими словами. Если мы не чувствуем ответственности, мы не сможем практиковать. Мы знаем. Но если нет ответственности, мы не сможем это делать. Я знаю, что нужно идти на работу, но если там начальства сегодня не будет, я могу опоздать немножко. То есть ответственность решает это. Какой же сделаю поступок, обладая знаниями? Это уже решает ответственность. Также и здесь. Если у нас есть ответственность перед гуру, связь с гуру, то мы будем действовать как преданные. Если нет такой тесной связи, даже и обладая знаниями, я не смогу принять решение твердого, постоянного. То есть разум исходит из чувства ответственности. Поэтому говорится, что первая инициация – это повышение ответственности. Вторая инициация – еще больше полная ответственность и духовная жизнь. Ну, третья инициация там беспрекословная. Принятие наставления. Там нет слова. Нет, не существует.
Я хотела спросить, вот мне сейчас пришло такое, что вот как же некоторым людям по жизни, по природе, что ли, дается, я вот это не знаю, что его не сбить с пути, вот как вот он идет, например, хоть все об стенку головой, а он не будет, хотя его ненормальным там считают, это, что за это. А другой легко поддается всем, вот, ну, быстро, ну, в общем, слабый характер, как говорится. Это что, от природы, что ли, такому человеку дается, или что это, как это, такие люди есть вот, на свете?
Людей, почему такие люди бывают на свете?
Ага. Которых и не сбить, вот он не пойдет там напиться, курить и как-то играть.
А кого-то легко сбить, кого-то трудно сбить.
А как это от природы или от чего это дается? Как человек? Как
это? И от природы, от общения тоже.
От семьи, да? От заложенных с детства?
Любого человека можно сбить с толку, если постараться. Любого.
Мне кажется, есть такие, которые. Не собьешь.
Только Хари Кришна. Остальных легко можно. Но службы эти знают, как делать сейчас. Управляющие людьми, они могут любого человека сейчас завербовать. Он даже знать об этом не будет.
Если даже он и не Хари Кришна не повторяет,
то... Тот, кто, конечно, Хари Кришна не повторяет, Хари Кришна вряд ли его можно завербовать. Попробуйте.
Нет, нет. Если, например, он и не повторял, и не слышал о Кришне, а вот такой вот есть вот человек, вот, например, что его не сбить. Вот
стойкий.
Да он уже сбит с толку. Он уже в неправильном направлении движется, о чем говорить. Просто он упрямый. Не путайте упрямство и глупость с знанием. Упрямые тоже люди очень как настойчивые. Но бывает остыдное упрямство, пропало говорить. Какой смысл?
Не, он правильной жизнью.
Он же не повторяет Хари Кришну. Как же он живет правильной жизнью? Что за правильная жизнь? Ну, она относительно правильная, я понимаю, что
это. Но есть такие люди, встречаются, что они...
Хари Кришну не повторяют, принципы не соблюдают, но живут правильной жизнью.
Здоровый образ жизни.
А, когда вы говорите, что они ведут здоровый образ жизни, это другой вопрос. Есть такие люди, которые боятся потерять здоровье. Есть мужская нравственность, мужская мораль. Есть также мирские какие-то ценности. Иногда люди живут согласно специальности.
Как им это? По природе?
Да, да. Это определенное ложное эго такое. Быть нравственным – это тоже достояние определенное. В этом мире гордость.
Выгода.
А получается, что Дакша, он попал в безвыходную ситуацию. С одной стороны, его был долг наполнить Вселенную потомством. Но с другой стороны, высший долг как бы постоянно не давал ему исполнить, да, в виде Нарада Муни, исполнить его предназначение, собственно, для того, то, для чего он и пришел, как бы, в Вселенную. И вопрос, что же ему надо было делать, как же он, в чем у него был выход? Потому что, с одной стороны, если бы он отказался выполнять свой материальный долг, да, это было бы неправильно. И с другой стороны, Нарада Муни, да, как представитель высшего, да, долга, он отнимал постоянно у него плоды его материальной деятельности.
Конфликт уже заложен между духовным и материальным. Он существует. Как только вы дали обеты инициации, означает, что вы взяли микрофон, прямо так вот, и громко сказали: «Майя, я тебе объявляю войну». Не шепот.
Перчатка. А вы
объявили это все. Во все услышали. Вот есть противоречие у тебя. Теперь держитесь. Майя услышала. Маша, Майя приняла вызов. Она не сбежала из страха, не думает. Сразу взяла и капитулировала. Какой страшный человек, смотрите. Я не ожидала, что такой придет. Боже, мне надо спасать от детства. Она приняла вызов. Итак, если кто-то получает подозрение, должен знать, что вот в такую ситуацию он попадает. Я помню, я читал когда-то какого-то мистика, он рассказывал свой опыт, как его гуру научил. Он придумал историю про одну колдунью, которая соперничала с ним. тоже мистичку, что она угрожает его жизни. Вот. И он вот попал в трудную ситуацию, безвыходную, и теперь не знает, что делать, и нужно убить как-то эту колдунью. Я не могу, потому что, ну, со мной дело плохо. А вот ты, она тебя не знает. Ты можешь внезапно сделать это. Дал ему оружие какое-то страшное. Вот. И свел с этой колдуньей. И он даже попытался ее убить этим оружием. Но она, могучая мистичка, сразу это почувствовала. Там, прыгнула куда-то в сторону, стала улыбаться, ему там разговаривать с ним. Нельзя так. И гуру его быстро увез из той ситуации. Мгновенно там, мне куда-то перелетели в другое место и сказал, теперь она за тобой будет постоянно ходить, мстить. И тебе придется учиться дальше. Теперь ты волей-неволей будешь учиться. Она теперь тебя в покое не оставит, ты ей бросил вызов. Теперь ты от нее не скроешься никуда. Теперь спрашивай, задай вопросы у меня, что делать. Тебе не было раньше вопросов, теперь появились вопросы. Да? Это мистическая практика такая. Но Прабхупада сказал, у нас что-то сродни, мы говорили на инициации. 4 принципа, 16 кругов, каждый день. Заниматься преданным служением. Все, Майя, держись. Майя тоже записала все это. Число записала, время, когда она это сказала. Вот я потом ему покажу это, когда. А в чем был вопрос?
Что же дальше было делать нам? Что же дальше нам было делать? Как нам выйти из этой ситуации?
Дальше целая история, видите, потом это. Потом есть история, как с Господом Шивой у них был конфликт, а в конце она завершилась, эта история. Вся вагон написывается. Он получил все реакции за все эти оскорбления. Да. Он потерял голову. Голову потерял. Но поскольку он не человек, он. Это потеря головы, это не страшно для него. Он поставил другую голову. Такую, какую хотел Господь Шива. И сейчас Дакша рисует на всех изображениях с этой головой именно, что у него козлиная голова, но интеллект стал выше. Его не критикуют за это. То есть поменял голову, но интеллект его возвысился. На наш интеллект что влияет, скажите? Наш внешний вид. Смотрим в зеркало, я еще ничего. А я смотрю, то там голова козла. Я душа, я не делаю. Так, легче тебя сохранить. Те ошибки, которые Дакша совершал, они оправданы, записываются, как он мыслил, как он понимал ситуацию, он действовал согласно какому-то закону тоже, ну, материальному, высокому закону. Но Нарада Муни вообще из духовного мира. Для него вообще никакой закон не писан. Поэтому столкнулся, видите, с какой проблемой большой Дакши. У него не было равных. Но когда Нарада Муни появился, Дакши потерял свои качества в этой истории, описывает, что даже проклиная Нараду, Нарада не уменьшает свое могущество, наоборот. Даже проклятие Дакши для него благо. Но Дакши теряет репутацию, когда проклинает Нараду. Любой отец, мать, они будут сожалеть, если ребенок ушел в сознание Кришны. Даже преданные иногда немножко сожалеют, что мой сын слишком отречен. А саньяса обеспокоит всех, преданных, непреданных, любого человека. Это конфликт материи и духа. Тут есть конфликт. Заложен уже. Хотите, не хотите. Придет смерть же вашего родственника. Рано или поздно. Это тоже конфликт. Вы тоже этого не хотите. И когда он сам принимает отречение до смерти, это подобно тому, как он умирает у вас, что-то сродни этому. Он живой, но он принимает саньяс. Поэтому родственники будут всегда расстраиваться, у них есть привязанность определенная. Но ведический родственник, он расстроится, но он помнит о Боге. Помнит, ну, что жизнь временна, он может принимать правильное решение, достойно себя вести.
Вы вчера говорили о прощении.
А у нас зал до скольки нужно выйти?
До 10. Все.
Все, наше время истекло. Вся же другая программа, это же будет так вот, не знаю. Все.
Там, в 11 часов сказали, выходить уже
нужно. Выходить нужно. Готовимся выходить уже, да. Спасибо всем большое. Шла Прабхупада ки.
Нет,
не знаю.